Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Наши гости – журналист Евгений Киселев. Женя, привет.
Привет.
Писатель Анатолий Королев.
Толя. Здравствуй, Виктор.
И президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов. Сережа, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы – «Почему распался Советский Союз?». Дорогие слушатели, звоните нам 8 800 222-12. Напомню, что это бесплатный звонок. Ждем ваших сообщений на наш пейджер в Москве 96143, абонент Радио Свобода. И нам можно посылать смски на номер +7 903 473 2801. Почему распался Советский Союз? На этот вопрос каждый человек отвечает по-своему. Тут все взаимосвязано. Кто любил Советский Союз до сих пор, кто не любит, кто думает, что это американские империалисты его распнули и распяли, кто думает, что уже было невозможно его удержать, потому что был огромный социально-экономический кризис, и так далее, и так далее, и так далее. Вопросов здесь много, а ответы каждый раз выслушиваются с скептицизмом. Я бы хотел, дорогие слушатели, чтобы вы тоже активно сегодня в прямом эфире поддержали эту тему, высказали свои соображения, да вы обычно активны в нашей программе. Вот. А команда у нас сегодня сильная, не случайно писатель, напомню, Анатолий Королев у нас часто бывает в студии. Мне интересен его писательский взгляд, не только на писательский, не только на бытовые, не только на провинциальные проблемы, потому что Толя изначально из провинции, но также интересно его мнение, его впечатление о том, что происходит у нас на социально-политической арене. Поэтому отсюда и писатель. Я начну с Сергея Александровича Филатова, потому что для меня это человек, который не только работал в политике, но и умеет осмыслять политику. Человек, который видит политику уже на историческом расстоянии, как и историк, как политик, как просто умный человек. Сергей Александрович, вот давайте начнем с такого вопроса. А могли бы мы сейчас до сих пор жить в Советском Союзе?
Я вообще думаю, что развал Советского Союза был предопределен. И в этом плане, ну, это трудно, наверное, доказуемо, но или трудно, вернее, понимаемо многими людьми. Многие люди не хотят этого понимать. Но на самом деле экономически, политически, по-человечески вообще все подошло как бы к краю. И не случайно Горбачев срочно начал перестраивать страну для того, чтобы успеть что-то поправить. Он не успел поправить, рванул раньше, чем он это сумел сделать. И вы знаете, вот вы поставили вопрос, почему распался Советский Союз. Я до этого как-то все время слышал вопросы, как распался Советский Союз. Вот почему меня наводит на такую мысль, что мы вообще об этом говорим как-то кусочками какими-то. Кусочками 91-го года, кусочками перестройки, кусочками, так сказать, тоталитарного режима. Мне кажется, в связи с тем, что сегодня в значительной степени многие положения возвращаются или пытаются власть вернуть вот, в те, так сказать, в период того режима, мне кажется, вообще говоря, неплохо было бы провести такую общенародную дискуссию по этому вопросу. И надо раз и навсегда показать людям в этой дискуссии вообще, что ни Ельцин, ни Кравчук, ни Шушкевич, ни Горбачев, вообще говоря, в этом не виноваты. В этом виноваты те, кто создавал Советский Союз. Те, кто создавал ту систему, которая была неживуча с самого начала. Она держалась только на силе. Она держалась на дезинформации, она держалась на лжи. Я вот здесь у Юры Корякина, его блестящая совершенно книга «Перемена убеждений». Ну, вообще с болью очень пишет, как у него менялись вообще убеждения в жизни. И вот маленькая ложь, которая на самом деле очень большая, когда Дзержинский спросил у Ленина, что мне делать, как быть, посол, наш посол Иоффе в Германии требует ответа, действительно ли царская семья жива, а только расстрелян один царь. Тогда была официальная такая информация. И Ленин ему отвечает: да, подтвердите, ему легче будет врать. Понимаете, это маленький эпизод. На самом деле их вся наша жизнь была построена на лжи. На лжи и насилие, на лишение права и свободы государство существовать не может. И экономически, когда впервые там у Сталина с Бухариным возник вопрос, как построить товарные отношения с крестьянином, например, да, с рабочим, то, естественно, Бухарин был на стороне того, чтобы они должны быть товарные отношения. А Сталин сказал: нет, это рабы, государственные люди. И вот отсюда было построено это государство, которое долго, очень мучительно шло. Сначала, так сказать, рванули за счет дешевой рабочей силы, а потом, когда нужно было население нормально одевать, обувать, питать, страна не выдержала. И мы, страна, которая постоянно всегда продавала хлеб, мы вынуждены были его постоянно покупать и искать для этого деньги. Поэтому для меня совершенно очевидно, что такая страна долго существовать не могла. Можно было ее перестроить? Можно было. Это надо было делать раньше, до Горбачева. И, может быть, постепенно можно было выйти на разумное построение страны. Сегодня нас все тычут Китай. Ну да, ну о Китае надо было, или об этом режиме, который там, так сказать, сегодня существует, надо было думать раньше, хотя бы тогда, когда появился Дэн Сяопин. Поэтому для меня нет проблемы здесь. К сожалению, может быть, к счастью. Мы развалились, да, для того, чтобы построить новую страну.
Понял. А, Петр нам звонит из Москвы. Петр, здравствуйте. Ваше мнение, почему распался? И вопрос ваш.
Да, ну я несколько пространно тогда скажу, если ваше разрешение.
Ну не пространно, а так тезисно. Давайте.
А тезисно? Да. Ну, она развалилась просто потому, что, значит, распад Советского Союза был осуществлен определенной группой людей с определенными взглядами. Вот, как говорят, бывает правда, ложь и статистика, а бывает еще ложь либеральная. Вот она в великорусском варианте, кстати. Вот я внимательно с карандашом прочитал книгу Сергея Александровича, совершенно не секретно, да? Вот. Но это такой отчет о преступлении против собственного народа, да. Вот Сергей Александрович, он был благополучный коммунист, работал у Целикова в институте, да. Вот оказывается, он работал там на силе, на лжи, да. Вот. Вот у нас есть гвозди ржавые, которые нам вбили в голову. Вот господин Ясин говорит, распался почему? Потому что большевики создали тоталитарное государство и плановую экономику. Существовать не мог. Ясина, его дочь, говорит, болезный скончался, так как цены на нефть упали. Не на что было купить хлебушка. СССР закупал 40 миллионов хлеба ежегодно, а теперь Россия продает 12. И так далее, и так далее. Вот этих ржавых гвоздей нам в головы набили штук 30, я насчитал. И вот моя миссия, как гражданина, их чуть-чуть приподнять из наших мозгов, эти ржавые головы. Спасибо.
Спасибо, спасибо, Петр. Жень. Твой комментарий по поводу выступления Петра и твоя позиция.
Бегом, почему? Как говорит мой коллега по «Эху Москвы», Петр, бегом в ближайшую аптеку и стакан зеленки. Засосать просто там очень помогает. Прочищает мозги хорошо. Вот. Ну ладно, я этих Петров там наслушался, там просто зло берет. Нет, если говорить серьезно, значит, есть три вещи. Есть некая общая историческая закономерность. Империя, особенно империи, которые сколочены железом и кровью, обречены на то, чтобы развалиться. Они не живут. Это как бы исторический опыт. Нет ни одной империи в истории человечества, которая выжила бы, уцелела, там, жила и расцветала мы присоединили силой Грузию, Эстонию, Латвию. Я имею в виду не тогда, когда Грузия добровольно примкнула к Российской империи, а уже в начале 20-х годов Грузию присоединили силой, фактически методом военной интервенции. Эстония, Латвия, Литва, Среднюю Азию мы завоевывали в 19 веке, затем еще раз фактически завоевывали заново во время вот этих самых знаменитых войн с басмачеством, так называемых, когда фактически Красная Армия в Средней Азии занималась подавлением национально-освободительного движения. Где-то оно шло там под исламским флагом, где-то оно шло под какими-то националистическими лозунгами, но опять-таки железом и кровью сохранили в орбите своего влияния. Ну, как бы это все на живую нитку. Что такое для всемирной истории те 70 лет? Ну, это миг. Ну да, но 70 лет это просуществовало, потом благополучно развалилось. Есть вторая причина, действительно, экономическая система Советского Союза себя исчерпала. И если бы не произошло то, что случилось в 70-е годы, когда вдруг на Советский Союз пролился дождь. Разные оценки есть. Кто-то говорит 250, кто-то говорит 350, некоторые говорят даже 500 миллиардов долларов Советский Союз в общей сложности заработал вот в 70-е, начале 80-х годов за счет стремительного роста цен на нефть после ближневосточных войн конца 60-х, 70-х годов, вот этого нефтяного эмбарго, в общем, когда цены тогда еще на нефть были даже выше, чем сейчас. Может быть, Советский Союз еще быстрее бы распался. А потом, когда вот в 85-м году ОПЕК под влиянием, прежде всего, Саудовской Аравии принял решение, в результате которых цены на нефть пошли вниз, мгновенно Горбачев начал... Он не сразу ведь начал у нас перестраиваться, Михаил Сергеевич. Он сначала ускорялся. Вот вы,
да.
Мы все время забываем, что пришел Михаил Сергеевич. Да, давайте вспомним, там, если по-честному.
Ускорение, да.
Сначала было там ускорение, новое мышление. Там про перестройку заговорили только...
Гласность.
Нет, гласность, перестройка, это все началось уже в 87-м году.
Да.
А я прекрасно помню, и все время люблю повторять про то, что сначала Михаил Сергеевич вышел в народ, он начал говорить речи. При всем моем большом уважении к нему, и я всегда готов ему отдать должное за все хорошее, что он совершил. Но сначала он там поговорил, в народ сходил раз, в народ сходил два, речи его становились все длиннее и длиннее, в стране ничего не менялось. Я прекрасно помню вот это ощущение страшной фрустрации, разочарования, которое на мыслящую советскую публику обрушилось спустя год после прихода к власти Горбачева, когда был 27-й съезд КПСС, и мы вот все ждали, ну, наконец, вот эти все перемены, все эти разговоры, скажем, в каких-то кадровых решениях выльются. А объявляют итоги голосования по выборам в Политбюро, секретариат ЦК, и все те же самые фамилии, все те же самые там товарищи Алиев и так далее. Ну и третья причина, это отдельная тема, отдельный разговор, но в 91-м году, когда развалился Советский Союз, решение о развале Советского Союза приняла элита советская, не Ельцин с окружением, а советская элита сказала: ребята, мы не готовы платить ту цену, которую мы должны заплатить за то, чтобы удерживать прибалтов, удерживать среднеазиатов, удерживать вот эту разваливающуюся машину.
Спасибо. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анады до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». И в московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. У нас в гостях журналист Евгений Киселев, писатель Анатолий Королев и президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов. Тема нашей программы – «Почему распался Советский Союз». Сергей из Армавира, мы слушаем вас. Здрасте.
Здравствуйте, Виктор, уважаемые гости, уважаемый Виктор. Сначала реплика, а потом вопрос. Давайте. Можно, да? Вот вы знаете, вот Советский Союз, его сравнивали как бы исполин на глиняных ногах, архипелаг ГУЛАГ по Солженицыну, да, и мне кажется, что сам Советский Союз, он покончил с собой, вот именно, была ложь, были репрессии, были, ну, я не знаю, это людей гнобили, раскулачивали, и в конце концов он покончил с собой, сами коммунисты его как бы и покончили. И вот у меня такой есть вопрос к Евгению Киселеву. Вы слушаете, да?
Да, конечно, слушаю.
Вы знаете, я с удовольствием ваши смотрел передачи, итоги, «Глас народа» по НТВ, да? И вот мне такой вопрос возникает к вам. Вот как вы думаете, вот с приходом новоизбранного президента Дмитрия Медведева, может быть, нужна перестройка номер два? Понимаете, как-то, помните, как-то сравнивали, что вот Горбачев открыл форточку, потом окно, повеял свежий воздух, занавес поднял. Вот сейчас коррупция заела всех, вот честных людей, я имею в виду, понимаете? Куда ни пойди, везде коррупция, инфляция продолжает расти, ЖКХ и прочее. Ведь мне об этом мечтали, кто делал перестройку, правильно? Вот кто, вот я вот никогда не был коммунистом, да и даже комсомольцем не был, но я хотел, чтобы была у нас демократия. Вот, пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
Спасибо, Сергей. Пожалуйста.
Я отвечу с удовольствием. Мне кажется, что в значительной части нашей элиты, хотя, казалось бы, ни экономическая ситуация в стране, ни многие другие процессы, которые происходят, не дают основания для того, чтобы начались какие-то перемены. Нет объективных причин для того, чтобы природа ныне существующего режима стала меняться. Но, тем не менее, как мне кажется, у части элиты есть понимание, что тот путь, по которому идем, вот путь там завинчивания гаек, ужесточения всего, что возможно, он путь тупиковый. И у меня есть какая-то там слабая надежда на то, что просто хотя бы потому, что Медведев другой, ментально, интеллектуально, там, образовательно, совсем другой, не такой, как Владимир Владимирович Путин, принадлежит хотя бы к другому поколению. Путин там не пользуется интернетом, а Медведев пользуется, уже большая разница, да? Может быть, что-то потихонечку, полигонечку начнет меняться. Но, с другой стороны, я совершенно не понимаю, скажем, вот вы говорите о коррупции, а как победить коррупцию, когда коррупция стала абсолютно системной? Ну, послушайте, когда 40% российской нефти, которая вывозится за границу, идет через одного конкретного трейдера, компанию Гонвор или Ганвор, там, не знаю, как она правильно называется, пишется она Гунвор, во главе которой стоит один из ближайших друзей президента, вот господин Тимченко Геннадий, который был совсем такой теневой фигурой, вот, наконец, появился в списке Форбса в этом году, правда, не на очень высоком месте, но, тем не менее, как бы, в узких кругах нефтетрейдеров там, его очень хорошо знают. Ну, и дальше по списку, понимаете?
Вот я хотел бы сказать, кстати, тут из Новочеркасска Борис Павлович пишет. Союз развалился, потому что коммунисты обделались по всем направлениям. Но мы уже об этом говорили. Яков пишет о том, почему пригласили только одну сторону. Во-первых, еще мы не знаем, что скажет Королев, между прочим, дорогой Яков. А во-вторых, должен сказать, что, вы знаете, хорошо еще не только вот устроить дискуссию, где в споре рождается же ведь не истина, а тщеславие, а хорошо просто послушать сторону, которая пытается объяснить, почему мы находимся в том состоянии, в котором мы находимся. В следующий раз мы устроим разговор с другой стороны. Толя, я вот на днях просматривал Ключевского, иллюстрированное издание в одном доме, такое большое, красивое. Там так, взятие Казани во время Грозного, да, взятие Казани, завоевание Сибири Ермаком. Если мы будем идти по такой программе, что и это было, и то была не русская земля,
мы ее завоевывали. Так тогда получится, что вообще мы останемся только при трех-четырех княжествах. Вот твоя позиция. В 91-м году, в декабре, я видел собственными глазами, как спустили советский флаг на Кремле и подняли российский. Я радовался этому.
Я тоже радовался.
Я радовался этому.
Для меня это был счастливый момент.
Расскажи, пожалуйста.
Единственное, что я соглашаюсь абсолютно с тем, что сказали мои коллеги, уважаемые, я хочу добавить один момент, что я боюсь, что империя не то, что не распалась, а она переживает фазу распада. Вспомните в фильме «Терминатор 2» страшный робот разрывается на части и на капли такие по шоссе. И Шварценеггер говорит, у нас мало времени, капли уже начали сливаться, и монстр снова встанет. Поэтому фаза раздробленности Российской империи, она органично ей присуща. Сначала мы распались на Новгород и Киев, потом мы распались на Северное и Южное общество, потом мы распались на церковь, условно говоря, православную и раскольническую, да, значит, и вот это вот состояние раскола, оно помогает существовать империи как таковой, она покрывает большее пространство, эти агрессивные осколки, они живут своей жизнью, каждый по-своему, и капли начинают сливаться. Шварценеггер говорит, у нас мало времени. Вот такая у меня тревожная, скорее, нотка. Я думаю, что здесь мы переживаем некую фазу. Говорить о гибели или о распаде империи, да, мы можем говорить, но распалась ли вот эта субстанция, которая позволяет этим агрессивным осколкам сливаться и прочее. Потому что форма раскола, она как-то органично, видимо, присуща нашей психофизической структуре. Я как-то видел... Велиги патриарха Никона в музее, эти страшные надеваются на плечи, изуверские какие-то, из свинца гнутые с шипами, и он все время был залит кровью, этот, понимаете, глава нашей тогдашней церкви. И это все-таки, видимо, какая-то ментальность, что мы живем постоянно в состоянии раны, да, постоянно вот некое вот такое ранение. И я вот думаю, что, возможно, речь идет все-таки о фазе, я боюсь, конечно, нагадать, но мне кажется, что капли начинают сливаться.
У нас Макаров пишет из Истинского района деревни Летищево. Союз распался потому, что после Сталина к власти пришли герои русских народных сказок. То Емелюшка, то Иванушка. Но я думаю, что...
Это народный взгляд.
Это слишком просто. Вообще, вы знаете, меня всегда пугает, когда наш народ... который еще не превратился в нацию, как писал Вернадский, к сожалению, так, упрощает все. Потому что когда есть упрощение, легче манипулировать. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас в гостях, напомню, Евгений Киселев, Анатолий Королев и Сергей Филатов. Тема нашей программы «Почему распался Советский Союз?». Об этом мы продолжим говорить после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Мэр Москвы Юрий Лужков выдвинул новую версию взрыва и пожара в доме на улице Академика Королева. По его мнению, виновниками происшествия могли стать двое студентов, которые при изготовлении старинных видов оружия использовали газосварочный аппарат. До этого сообщалось, что взрыв произошел в результате нарушения правил проведения ремонтных работ. Погибли 3 человека. 4 жителей были госпитализированы. В центре Москвы милиционеры задержали по уточненным данным свыше 20 активистов, запрещенной национал-большевистской партии и Объединенного гражданского фронта. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь НБП Александр Аверин, лимоновцы и активисты ОГФ провели на Красной площади несанкционированный митинг в поддержку политзаключенных. В Петербурге завершился российский этап эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008. Эстафета началась на площади Победы у ступени мемориала защитникам Ленинграда и закончилась на Дворцовой площади, где была зажжена символическая чаша с олимпийским огнем. Из Петербурга олимпийский огонь отправится в Лондон. Президент Франции Николя Саркози откажется от участия в церемонии открытия летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, если Китай не начнет переговоры с Далай-ламой. Президент США Джордж Буш посетил сегодня с кратким визитом Хорватию. Выступая в Загребе, Буш приветствовал предстоящее вступление Хорватии в НАТО. Из Хорватии Буш отправился в Сочи, где намечены его переговоры с президентом России Владимиром Путиным и новоизбранным главой Дмитрием Медведевым. В Багдаде сегодня неизвестными убит священник Ассирийской христианской церкви. Юсефа Аделя, настоятеля церкви Святого Петра, застрелили из проезжавшего мимо автомобиля. В Зимбабве полиция не допустила представителей оппозиции в Верховный суд.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Арафеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях журналист Евгений Киселев, писатель Анатолий Королев, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов. Наша тема «Почему распался Советский Союз?». Нам можно звонить. Телефон 8 800 200 2212. Нам можно присылать сообщение на пейджер в Москве по телефону 96143, абонент «Радио Свобода». Ну и смски тоже шлите на номер плюс 7903-743-2801. Николай Илларионович из Москвы, ваше слово, ваше мнение.
Добрый вечер,
да, здравствуйте.
Я очень рад, что в вашей студии сегодня присутствуют такие интересные люди, и в особенности Евгений Киселев. Это очень талантливый журналист. Его я любил и люблю, вернее, любил смотреть по телевидению в итогах, и журнал, когда он выпускал. Сейчас он несколько по-иному выступает, работает несколько в другой эпостаси. Я хотел бы сказать вам о том мое мнение.
Да, пожалуйста.
Почему распался Советский Союз? Ну, во-первых, Советский Союз при коммунистах содержал не только Советский Союз, а и другие страны. Бюджет уходил на многие коммунистические партии всего земного шара. И этот бюджет, на этом бюджете содержались, вы же представляете, столько лиц, только коммунистических партий любых государств. Далее, сколько мы отдали бесплатно, до сих пор мы не получили от них денежных субсидий, построили, начиная от Индонезии, которые каждый год содержали огромный государственный бюджет нашей страны, урезался. Далее, я считаю, что вина Горбачева страшная. Его надо судить всенародно. Во-первых, не проведен референдум народный, чтобы все высказали свое мнение.
А что? Как же был референдум, Николай Леонидович? Это вот Киселев, было... Евгений, да, как раз. Нет, извините, пожалуйста, хочу вам
напомнить. Народный референдум не был, а было совсем другое. Было из-под тишка проведено в ООН, вот это все проведено.
Да не в ООН, простите, вы забыли совсем.
Я говорю, списком
распадки. В 1991 году был референдум.
В марте месяце.
Все проголосовали, все как один, в общем, поддержали там, идею.
95%.
Там 95%, да, и буквально там полугода не прошло, как...
Советский Союз возродился.
Референдум... тех же самых людей в Украине, которые проголосовали только что за то, что вот мы хотим, чтобы Советский Союз был, проголосовали за то, чтобы Украина была независимой.
Да, замечательно поменяли так мнение. А вот посмотрите, вот растерянность человека из Одинцова, Андрей пишет. При Горбачеве я работал на Азиле, получилось 400 рублей, деньги хорошие были. Деньги были, но полки пустые. Потом при Павле деньги пропали, появились товары, а купить не на что. Была надежда на лучшую жизнь, но с каждым годом она все пропадала. Вот как бы письмо такого простого российского человека, который видит, что на его глазах происходит какая-то несправедливость. Были деньги, не было товаров, стали товары, не стали деньги.
Грош цена этим деньгам, если на них купить не надо.
В том-то и дело. И, кстати говоря, вы знаете, это же достаточно распространенная точка зрения. У нас ведь как получается? У нас действительно с одной стороны, мы самые лучшие, с другой стороны, самые худшие. То есть, когда мы самые лучшие, то тогда все должно принадлежать нас, включая все другие страны мира. Ведь мы, на самом деле, Советский Союз, это было только начало. Мы хотели всех завоевать. Сталин после войны решительно думал о том, что и Франция будет коммунистической. Решительно думал вообще. И хотел, чтобы Париж стал советским. И так далее, и так далее. В общем-то, речь шла и об Англии. И, кстати говоря, мой папа, который работал в Кремле, рассказывал мне о том, что Сталин серьезно ставил вопрос о том, чтобы эти страны превратились в наши страны.
Во всем случае, Франция и Италия, это 100%. Это,
нет, и Англия. И Англия тоже считала, что, в общем, придет время и будет...
Нет, ну, а, да. Но это уже паранойя.
Во Франции и в Италии были коммунисты у власти.
Да, их, естественно, поддерживали. Тут в этом смысле...
Подпитывали.
Я бы хотел поговорить о том, наверное, о двух вещах. Первая вещь. Почему все-таки, вот помимо того, что мы так ностальгируем всей страной по Советскому Союзу, и президент говорит о том, что это самая большая геополитическая катастрофа 20 века, кстати говоря, очень-очень такое жесткое заявление для всех тех республик, которые превратились в страны и ушли. Если они распад и катастрофа, тогда, в общем, естественно, они не свободные страны, а те кусочки, которые надо подсобрать.
Да,
подсобрать. Правда? Я бы хотел понять, Сергей Александрович, Сереж, скажите мне, пожалуйста, каким же образом все-таки мы создали такую психологию, что наш народ не фильтрует, как говорят вообще в определенных кругах, вот эти представления? Почему мы имеем право считать, что и Прибалтика наша, а теперь вот идет страшные споры из-за Крыма? У меня к Крыму тоже сложные отношения. Я понимаю, что Крым украинский мед, но если он стал частью украинского государства, то как же его отнять? Вот как здесь поступить и психологически объяснить народу, почему это? И с другой стороны, по правовым понятиям сказать, что успокойтесь, господа, все уже произошло.
Понимаете, в Советском Союзе была очень простая схема жизни. Ты работай, ни о чем не думай, мы за тебя все сделаем, мы за тебя создадим план. Мы за тебя, так сказать, найдем средства, ты только работай и ни о чем не думай. Это очень простая, так сказать, схема, которая очень с удовольствием была многими принята, особенно толпой. И она и сегодня продолжается, в общем. Толпа ищет простых решений, простого выхода. На самом деле жизнь более сложная вещь.
Согласен.
Это замкнутая адаптивная система, в которой должны участвовать все участники процесса. И не только власть, но и люди, элита, все, так сказать, люди разных профессий, которые должны вкладывать свое, не просто труд, а еще свою гражданскую позицию, так сказать. Поэтому общество нормально должно быть институциализировано. Институты, которые создаются по интересам, по профессиям, которые защищают наш интерес личности, которые контактируют с властью. И задача власти не отталкивать эти институты, не создавать свои ублюдочные какие-то институты, а работать с этими. Это очень сложная задача. И наша власть тоже старается идти по очень простому пути, создать из общества толпу, потому что толпой легко управлять. Толпе надо только сказать, вот наш враг, который, вот смотрите, устанавливает ракеты, ПРО и прочее, прочее, и общество быстро мобилизуется вокруг этой власти. Вот мне кажется, вся проблема сегодня, я почему говорю о дискуссии, потому что надо в конечном итоге попытаться заставить людей думать, читать, интересоваться, не просто штампами какими-то, так сказать, работать, а включать еще и мышление свое. Вот мне кажется, у нас этого очень недоставало и недостает сегодня, потому что мы создаем как бы... чуть ли не однопартийную, считайте, Государственную Думу. Говорим уже о том, что на этой Думе не место для дискуссии. Мы создаем общественную палату, которая на самом деле, ну, однополярная. Палата, которая создана как президентский совет. Но я все время говорю о том, что нам нужно, если создавать такие институты, нужно, чтобы там были представители от тех институтов, от тех профессий, представители, я подчеркиваю, делегированные не из Кремля, а делегированные этими людьми, скажем, ассоциация автомобилистов кого-то там, ассоциация банковской системы кого-то делегирует туда, чтобы эти люди были ответственны не только перед собой, но и перед людьми, которые их делегировали. Тогда начинается естественный процесс взаимодействия с властью. Власть не позволяет себе делать уже то, что она просто хочет делать. Она вынуждена считаться с теми общественными силами, которые есть. Вот это надо строить.
И знаете, если... Сергей Александрович, я вас перебью, но мне хочется сказать одну вещь. Мне кажется, она очень важная. Проблема нашей власти в том, что у нее есть родовая травма. Она не может, не в состоянии вести общественную дискуссию открытую, потому что она понимает, что ей изначально будут задавать неудобные вопросы. Согласитесь.
Но... Я соглашаюсь с этим, но я же
говорю о том, как травма, потому что это власть, которую... Вот как сейчас Дмитрий Анатольевич Медведев, он может быть очень хороший, образованный, умный, но блестящий человек.
Власть должна понимать, что если она будет себя дальше так вести, то неизбежно придет взрыв общества. То, что произошло у нас в 90-е годы, то, что произошло у нас в перестроечные годы, мы не избежим этого. Поэтому власть должна это понимать и должна...
А если она не понимает?
Ну, если она...
Должна, это хорошо, а вот мы она же не понимает.
Тогда, элита должна это понимать.
А у нас, элита, а у нас которая, простите, сегодня нет молчит, элиты. У нет. нас нет элиты.
Ну, на самом деле есть, только это спящая элита. Но элита есть, конечно.
У нас нет элиты, потому что у нас, извините, есть стадо людей, которые готовы там принимать все, что угодно.
Вы тоже принадлежите к элите, и вы все силы прикладываете к тому, чтобы до власти дошло то, о чем вы говорите.
Нет, то я имею... Простите, пожалуйста, я, может, и принадлежу к какой-то там элите, да, но... Да
не
вот...
какой-то элите, а
но элита, вот которая... та элита, которую власть воспринимает как элита, это не элита?
Конечно, да, нет, конечно, нет. Элиты разные бывают, совершенно верно. Да,
еще,
национальная элита одно,
элита
власти это другое, я согласен.
Почитаем, почитаем то, что нам приходит. И еще раз Макаров из Истры, из деревни Летищева пишет нам. Сталин не оккупировал Прибалтику, он возвратил земли, отвоеванные Петром I, у шведов, и этих государств никогда не существовало. Они образовались после ослабления России, после революции.
Образовались,
да. И вот, господин Макаров...
Но там не по-русски говорят, здесь, господин Макаров, здесь вы ошибаетесь.
Дело в том, оккупировал, не оккупировал. Это политическая риторика. Но то, что люди, живущие там, не хотят жить вместе с нами, но не хотят они. Ну, слушайте, но приезжаешь туда, они не хотят. У них другие ценности, другие представления. Они боятся Россию как государство. Они хорошо относятся к русским. Я только что был в Риге. И некоторые жалеют о том, что было разбито культурное пространство. Не найдется ни одного человека, который будет считать, что было нарушено правильное политическое пространство. Зачем нам идти к тем людям и говорить, присоединитесь к нам, если этого не хотят? Мы стали непривлекательной страной. Вы понимаете? Товарищ господин Макаров, не привлекательно. Нам надо вернуться к этой привлекательности не для того, чтобы их потом в сачок поймать, а для того, как в Европе, чтобы создать некоторое экономическое и политическое пространство, где бы мы хотя бы нормально существовали по соседям.
Предложить-то
нечего. У
Макарова
еще есть имперские
предложить
нотки.
Нечего.
Он же с угрозой это говорит.
Да, да,
Сталин.
Да.
Да. Не оккупировал, да. А вернул.
Вернул, значит, законно. Да.
Если мы будем применять слово «вернул», то вроде все. Вот за его словами, так сказать, нет, мысли
вот
есть, что мы можем применять и силу. Да.
Вот, господин Макаров, вот я все-таки хочу понять порой вот этих людей. Ну, хорошо, вот. А что господин Макаров имел с того, что...
Присоединили.
Присоединили или не присоединили. Вот мне... У меня вчера был...
А как же пять русской земли?
У меня вчера был Леонид Парфенов гостем моей собственной программы, и мы потом с ним очень так занятно разговаривали, потому что, знаете, обо всем в эфире не поговоришь,
хорошая
времени
передача
нет.
Была, да.
Спасибо. И он сказал, что вот в Швеции вышел большой труд об истории русско-шведской войны начала 18 века, грядет 300-летие Полтавской битвы в 2009 году. И вот, оказывается, шведы отмечают Полтавскую битву, как конец большого исторически неправильного заблуждения. Вот, типа, мы проиграли Полтавскую битву, протрезвели и поняли, что
не нужно Швеции как государство.
Да, что не нужно Швеции быть империей, что мы сами должны заниматься обустраиванием своей исконной земли и своего общества. И после, проиграв Полтаву, наконец стали жить нормально.
Вы, дорогие гости, вы тоже мне не отвечаете на вопрос, а где наша исконная территория? Я говорю, вот Ермак завоевал Сибирь, так может мы сибирякам отдадим Сибирь? Крым у нас кто-то отнял, вот мы все по нему тоскуем. Казань наша, не наша. Как же тут тогда разобраться тебе?
У господина Макарова философия пистолета Макарова.
А мне нравится деревня, в которой он живет, Летищево. Вот замечательный русский язык. Я бы вообще нашу всю страну назвал Летищево. Вот оно куда-то летит замечательно. Сергей Заденцова, ваше мнение?
Добрый вечер. Мне прежде всего хотелось бы вот некоторые аспекты нашей элиты, которые у вас, подчеркнуть. Да. Например, да, такое снисходительное отношение к ракетам. Подумайте, там ракеты. А вот пусть подумает, где будут сбиваться эти ракеты, на чьей территории, если они будут лететь там из Пакистана, из Ирана, из Северной Кореи, на чьей территории? Над нашей территорией.
Нет, совершенно вы не правы.
Сейчас, Сергей, вот ответ...
Не над нашей территорией будут сбиваться эти ракеты. Эти ракеты из Ирана и из Пакистана полетят сначала над Турцией, потом над Балканами, а потом вот как раз над Польшей и Чехией. А, скажем, если вас так волнует проблема ракет, почему, скажем, никто у нас не беспокоится и не возмущается по поводу размещения дополнительных систем ПРО над Гренландией? Вот над Гренландией как раз, в случае чего, полетят советские ракеты, то есть российские ракеты, если, не дай бог, дойдет дело до российско-американского ядерного конфликта. Но вот размещение ракет в Гренландии, такого же позиционного района, ПРО, вот полное молчание. Потому что,
вообще впервые об этом слышу.
Ну вот видите, вы впервые слышите. А на самом деле Польша, Чехия и Гренландия.
Не, ну, кстати говоря, почему никакой нет реакции, ну, такой я имею в виду, вот, когда упали на нас остатки ракеты с Северной Кореи. И что там произошло, никто же так и не знает, на самом деле.
А вот Макаров обиделся. Ерофеев, я не хочу жить с вами в одной стране и требую, чтобы вы покинули нашу страну. Александр из Петербурга, пожалуйста, ваше слово.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Я тезисно. Первое, следуя вашей логике, значит, американцы все должны убираться, англосаксы, евреи и прочие, поскольку это земля индейцев. Виктор, значит, где точка отсчета? Начнем с этого. По поводу Ермака и Сибири, это большая мифология, значит. Значит, второй тезис, значит, опровергаю о том, что Егорушка Гайдар спас страну от голода, значит, подсчитано, что если сотую часть тех заводов, которые были попилены по карманам мародеров этой страны, распилить в карман государства в 91 году, есть вопрос к элите, то нам золотовалютный запас был бы больше, чем в 70-е годы. Это по поводу падения цен на нефть. Третий вопрос, значит, СССР был альтернативным проектом. Это был метафизический проект, как проект альтернативный. То есть Сталин вообще подразумевал эту систему как некую модель мировой экономики с международным разделением труда, где аналогия идет по республикам. Значит, во-вторых, действительно, коммунистическая партия создала ситуацию, при которой исключительно элита... Алло.
Да-да.
Исключительно элита решала здесь все, а элита оказалась гнилой. С этим я согласен, то, что создали систему вот этой вертикали.
Александр, вы за то, чтобы распался Советский Союз,
нет,
или
нет,
против?
Нет, секундочку. Я просто нет, хочу объяснить...
Вопрос мой к вам. Нет. К вам вопрос. Вы считаете, что он закономерно распался,
нет,
или нет?
Я считаю, что от этого стало хуже всему миру, когда...
Понятно. Все, ну вот видите, надо было ясно и понятно.
У вас такая каша в голове, что даже очень трудно собраться и ответить вообще на те вопросы, которые вы поставили.
Вот Оксана у нас...
Метафизический, ты
мой. Метафизический террор. У меня в программе, кстати говоря, Стасик Куняев выступал, тут мы говорили, это будет программа про оттепели, которую мы провели на Свободе, но она также и в Апокрифе была. Оттепели, время надежды.
Сергеев, Стась Куняев, значит, главный редактор нашего «Современника», сказал на этой программе, так, он сказал, что вообще в сталинские времена тоже была оттепель. Я сказал, ну, например, какой год? 37-й, сказал он. Это, говорит, оттепель была. Там, сказал он, на июньском съезде Сталин серьезно поставил вопрос, что власть надо разделять на советскую и на партийную. И это, значит, была замечательная оттепель, которая пошла. Оксана, значит, наконец, женщины у нас тоже стали участвовать в нашей передаче сегодня. СССР пал потому, что руководство как Союза, так и союзных республик в середине 80-х годов окончательно обуржуазилось. Этот процесс был длительным. Так называемая перестройка оказалась контрреволюцией, причем сверху, а отнюдь не революцией, как ее сейчас именуют некоторые.
Слушай, ну советский учебник, ну вот он живет, да? Вот живет. Посмотри, да, он живет. Он, его невозможно...
История ВКПБ.
Да, это причем вот где-то на уровне пятого класса где-то.
Ну, это потому, что
в советских учебниках, я хочу заступиться за советские учебники. В советских учебниках была совершенно замечательная формула, которая, на мой взгляд, продолжает действовать
и сейчас.
И сейчас. Революционная ситуация, когда... Верхи
не могут.
Не могут, а низы не хотят. Хотят. Вот это ровно то, что мы имели к середине 80-х годов. Верхи уже не могли управлять по-старому. У них не было ни ресурсов,
логично.
Ничего.
Логично.
А народ не хотел жить по-старому.
Яков пишет нам, Николай Губенко утверждает, что Советский Союз разгромили, а генерал Крючков в интервью издания газеты рассказал документы, подтверждающие вербовку А. Яковлева американскими спецслужбами.
Ну, глупости.
Ну, это глупости, это даже по судебному...
Человек, который в могиле лежит, не трогали бы сейчас.
Оставьте.
И так ему сколько крови попортили при жизни.
Ну, кстати, в судебном порядке, если мне память не изменяет, это было признано там с клеветой, и все случае там информация. Информация, не соответствующая действительности.
Александр из Вологды. Вологда, здравствуйте. Александр,
здравствуйте.
Говорите. Да, расскажите, как у вас там насчет мнений о распаде Советского Союза? Будьте добры.
Ну, я так вот, у меня такое мнение придерживаю, что распад это логический, потому что вы представляли из себя не как бы, вот если взять целиком такую никудышнюю компанию, которая производила плохие телевизоры, фуфайки, сапоги, которые, если кому вздумай продавать, так точно прогоришь. Ну и прогорели. Это вот так. А вот теперь вот у меня как бы вот к сегодняшнему дню. Вот приходишь в магазин, да, и вот видишь, это значит в продуктовом отделе все импортно, значит в промышленном отделе все импортно. А ведь мы это все покупаем, как говорится, за доллары, да?
Да.
А доллары это от нефти. Если нефти не будет, то что в магазине это получится, что их заколотят, так?
Спасибо,
ну, в общем, заколотят.
Это говорит о том, что проблемы, с которых мы начали при Горбачеве и при Ельцине, они остаются. Проблема того, что мы не развиваем свою промышленность основную. И пока продолжаем жить все-таки за счет газа и нефти. К сожалению, прошло уже с 90-го года 18 лет, а ничего не меняется. Только разговоры об этом есть. И об этом говорит президент, об этом говорим мы все. Но на самом деле ситуация не меняется.
Ну, доноры сдают кровь и получают деньги.
Я бы хотел вот тебя...
Такая ситуация.
Хотел вот о чем спросить. Вот смотри, вот разногласия огромные. Все русские люди, все там... Один, значит, просит меня выехать, Макаров, из страны, а другой, Александр из Вологды, поддерживает позицию, которую тут высказывается на этой передаче. Почему есть все-таки и люди, которые... Да, вот еще раз напомню высказывание Вернадского, мы не нация, мы народ. Народ – это не культурное, не докультурное представление. Вот нация – это то, это и культурное явление. Почему, тем не менее, в народе есть нормальные люди, как вот Александр из Волги, который явно не работает на американскую разведку, мыслит самостоятельно. Вот где выковываются такие люди нормальные, а где вот такие, у которых кашель? Вот ты как писатель, как ты видишь? Вот откуда это берется? Мне просто интересно.
Я думаю, что это все-таки результат нашей некой дремучести и выживаемости. Мы долго ходили в кирзовых сапогах, и эти сапоги, они по-прежнему на нас. И мы не можем войти в пространство нового экономического, философского, этического пространства. Мы вот такие немножко лесные люди. Смотрим на пароход и пугаемся. Поэтому вот это вот некоторое вот ощущение вот этой вот дремучести, вот мне кажется...
А вот очень... Толя Ермолин, сказал очень интересную вещь. Это подполковник Вымпела. Он ушел сейчас оттуда и занимается скаутским движением у нас. И он сказал, что наши обычные школы не учат программированию, не учат аналитике. Этому учили и учат в Академии КГБ, и учили в Академии ЦК КПСС.
Это правда. У нас вообще очень плохо с анализом. Вообще с самопознанием, познанием и анализом.
Мы очень обидчивы.
Мы обидчивы. Мы вот обиделся. Макаров послушал.
Сразу обиделся. Все.
Обиделся. Даже не дослушал до конца. А вот Владимир из Москвы довольно здраво, по-моему, рассуждает. Господа, я уверяю вас, что если сейчас спросить россиян, хотят ли они жить вместе с бывшими советскими республиками, то 99% ответит категорически нет.
А вот тоже это точно. Просто жить, да. А еще платить, да, им точно, за то, что они с нами живут.
Точно,
да?
Да. Абсолютно точно.
Содержать, да, вот бывшие, содержать, советские, да, республики.
Николай из Москвы, давайте послушаем.
Вечная Индонезия у нас, да, на руках.
Николай, ваше мнение, почему развалился Советский Союз?
Здравствуйте, Виктор.
Да, здравствуйте.
А можно вредный вопрос?
Давайте вредный.
Вот давайте вредный. Смотрите, в августе месяце вы пригласили гениального журналиста. 7 рублей денег. Я же чувствую, я где-то уже это слышал. Если вы тебе устроили такую синекуру на культуре и на свободе, ну хотя бы приглашайте эти людей, которые такое не употребляют такие выражения.
Какое выражение?
В августе месяце. Я подумал, что в августе там неделя.
В августе месяце, Николай, да. Это нормальное русское выражение. Он передо мной сидит, русский писатель.
Это нормальное слово.
Это нормально. Это, знаете, в августе месяце это абсолютно нормально. И синекуры тут никакой
август,
нет.
Потому что вот слово не русское, а оно от императора.
Вы приходите, Николай.
И нужно уточнить русским словом. В августе месяце это такое амбивалентное существование русского и нерусского слова. Тандем.
Вы приходите как-нибудь посмотреть, как я записываю апокриф, и вы увидите, какая это синекура. Это синекура, это вот так вот позвонить и языком болтать.
Нет, это адский труд.
Это адский труд. Вообще, на самом деле, мы эту тему продолжим, но сегодня уже просто времени не хватает. Мне что нравится? Мне нравится, что есть позиции людей, которые, вот как Александр из Вологды, хорошо и внимательно следят за тем, что происходит. Мне не нравится то, что люди варят на чужое, на спецслужбы и на все, не понимая то, что зло и боль в нас самих. Ну, вот нужно заканчивать. Скажу только, что сегодня в эфире с 19 по 21 итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек, но, естественно, обсуждается Грузия и Украина на пороге НАТО и так далее, и так далее. Всегда у Дмитрия замечательная тема, слушайте его. А мы на волнах Радио Свободы завершаем программу «Энциклопедия русской души». И наши гости Евгений Киселев, писатель Анатолий Королев и президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Президенту Путину предстоит вести переговоры после того, как российские официальные лица весьма резко отреагировали на решение.
Только мы будем решать, допускать ли на нашу территорию российских, американских или других должностных.
Забастовка продолжалась 10 дней. Шахтеры требовали увеличения.
Штате нового британского пограничного агентства 25 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».